Если богатство имеешь, берегись к нему сердцем своим привязываться, потому что так сердцем твоим отступишь в итоге от Бога. Сказано тебе, не можете служить Богу и мамоне. Также берегись на прихоти и на роскошь тратить Божие добро. Дано оно тебе от Бога не для тебя одного, а и для других, то есть для бедных людей. Помни, что ты строитель, а не господин добра, ибо сказано, Господня земля – исполнение ее. Поэтому будь же верным строителем Господа твоего, а не расточителем имущества Господня, и сам умеренно довольствуйся и благодари Творца всего добра, и бедных людей не забывай. Безответны будут и посрамятся на суде Христовом и те, которые, как сторожа, охраняют свое имущество, и те, которые по прихоти и в роскоши растрачивают его. Ты этого остерегайся, да не со злым рабом осужден будешь. Ну вот нынешнее время, ну, видите, как оно практически противоположно этому наставлению Тихона Задонского, потому что насколько укрепилось в людях самоугодие, то есть угождать себе, ну а в чем? В двух страхах – животном и страхе душевном. Животным – это значит, надо обеспечить всю свою плотяность отменным здоровьем, чтобы ему было всегда хорошо. И не только в плане болезни, но и в плане еды, в плане тепла, уюта и всего остального. И поэтому в результате через этот животный страх, который мы не вполне разумеем, а тем более не сознаем, оказывается, обеспечиваем сегодняшнюю нашу жизнь плотяным удовольствием. То есть, ну, нам легче сказать, что животный страх – это момент, когда грозит какое-то действительно увечье, да, боль, или же болезнь так развивается, что грозит смертью. Тогда появляется животный страх. Но того мы не разумеем, что если оно тогда появляется, значит, оно всегда было. А коли оно всегда было, то значит, оно не мертвым лежит в нас, а живым. И вот это живое присутствие животного страха есть как раз обеспечение довольной жизни, потому что именно через него обеспечивается наше самоугодие. И это самоугодие по нынешним временам имеет очень такой разветвленный характер. То есть, если раньше как-то тоже у всех всегда было самоугодие, но как-то люди скромно жили, даже дворянские семьи, даже цари. До 19 и 18 века цари тоже жили достаточно скромно, наши цари. До начала вот этих каменных дворцов у царей были деревянные, в общем-то, палаты. И они, в общем, ну, так достаточно скромно устроены. Конечно, они отличались от других, но достаточно скромно. То, что стало потом, эти дворцы, а внутри все весь этот блеск, и прочее, это уже как раз от самоугодия, которое и живет тихо животным страхом. Потому что у одних этот животный страх постоянно боится, что завтра прекратится довольство еды, тепла, уюта. Вот, и поэтому человек как-то запасается, страхуется. На этом, собственно говоря, наверное, не основано всякое страхование, страховки разные. Мы платим наперед, чтобы потом все равно возвернуть себе. На этом основана вся лотерея, воздух, выигрывает. Вот, то есть мы не подозреваем, что человек, беспокоясь о завтрашнем дне, в плане своей плотяности, постоянно страхуется. Ну, разные виды этого страхования происходят. Одни подсознательные, другие явные, третьи, вот эти, даже и предпринимательство это использует для своей наживы. И государство тоже это использует. Там разные займы и прочее. Мол, накопите, а потом мы вам вернем, и вот вы будете богаты. Ну, а более откровенный этот животный страх обнаруживается, когда мы теряем. Вот это при потере вдруг обнаруженный животный страх или при явной угрозе, что мы сейчас потеряем что-либо, вот, указывает нам, что мы постоянно и всегда в нем, в животном страхе живем. Памятуйте, что он является очень мощным конкурентом страха Божьего. И если ты своим естеством, а тем более существом своим, весь поглощен животным страхом, то на страх Божий, который тоньше и глубже, у тебя нет никаких сил, и главное, нет никакого значения в необходимости этого страха Божьего. Более того, животный страх лежит в твоем более поверхностном человеке, то есть не во внутреннем даже, а в среднем и тем более в внешнем человеке. И коли ты живешь в среднем и внешнем человеке, то ты фактически, не живя внутренним, ты не подозреваешь о том, что там во внутреннем есть. Ну ты же не живешь, и ты не подозреваешь, ты не знаешь, что во внутреннем есть. И в конечном итоге, ну, в наше время животный страх полностью удалил человека от внутреннего в плане страха Божьего, а в значительной степени сейчас затмил у нас внутренний человек в плане совести. Потому что сейчас совесть практически не выражена, она не руководит. А вот животный страх руководит сознательно, подсознательно, явно руководство животным страхом происходит. То есть фактически через него мы четко можем себя диагностировать и сказать, что мы живем как люди средние, еще хуже внешние. Правда, само по себе устроение среднего и внешнего, все дарования, они тоже от Бога даны, но они даны как то, что должно приложиться. Прежде Царство Небесное, остальное приложится вам. Царство Небесное чувствует страх Божий, значит, внутренний человек. Остальное приложится к вам. Это значит, средний и внешний человек все приложится к этому. Но для этого надо быть во внутреннем человеке. Значит, как минимум в совести, а тогда от нее, глядишь, по религиозности, начнешь двигаться к страху Божьему. Но так как мы с вами преимущественно себя манифестируем, там, то есть достоинство свое испытываем, как средние люди, культурные, профессиональные, образованные, воспитанные по меркам нынешнего времени. Ну а тем более, как люди внешние, то есть образованные, значит, организованные, дисциплинированные, вообще так вот, государственно очень порядочные, то есть нас на работе ценят, потому что мы за нашу организованность, дисциплинированность, за нашу образованность, то есть вот, рабочую вот, ценят и повышают, и мы выше поднимаемся. Вот этот вот цен себе по этому поводу, это есть внешний человек. Чем больше мы в этом себя ценим, естественно, тем глубже и тоньше, и незаметнее для нас сидит у нас страх Божий. Ну и в итоге он проявляется в самых разных таких вот некоторых страхованиях, что ли, да. Потому что, когда человек как-то однажды всерьез допустит до себя, что вообще-то надо жить Царством Небесным, и вдруг сразу мыслит, для этого же надо помереть. Но именно этого-то я и ничего и не хочу, я хочу максимально оттянуть. Да, придется умирать, но уж когда придется, а сейчас-то чего? Сейчас я хочу пожить. Вот это «хочу пожить» вдруг обнаруживается на фоне мысли о Царстве Небесном. И ясное дело, что как только это происходит, то в следующий миг, или час, или на следующий день мы совершенно о Царстве Небесном забываем. Потому что если всерьез обратиться к Царству Небесному, то значит надо оставить страх животного и все, что ему принадлежит. То есть все, что на земле обеспечивает наше довольство земное. Все это придется оставлять. Как так? А если это для меня жизнь? А если через это мое достоинство, мое честолюбие даже в этом? Вот выхожу, тут видите, смотрите, Тихон говорит, что роскошь. У тебя есть добро, зарплата, там, то все. И на что ты это тратишь? На роскошь. То есть одеться по-модному, украситься разными там, вплоть до бриллиантов и так далее. И вдруг ты допустил мысль, что Царство Небесное дороже тебе, но тогда все бриллианты, и всю одежду, и моду, и все, надо все оставить. И тогда возникает сразу какой-то внутренний животный страх, и ты отпрянул от Царства Небесного. Все, завтра ты уже о нем не думаешь. И тебе хорошо. И сразу возникает внутреннее чувство мир и безопасность. Потому что опасность тебе несет Царство Небесное, мысль о нем. Неудивительно, что в результате и мысли о Царстве Небесном у тебя, в общем-то, и нет. Но знание, может быть, есть, если спросят, ты скажешь, если спор, тем более, возникнет где-то, надо себя проявиться, реализоваться, то, конечно, ты весь расцветешь знаниями своими о Царстве Небесном. Но реально-то не для него ты живешь, и поэтому о нем вообще и не помнишь. Тогда ты для чего живешь? Вот для своего животного обеспечения, животного страха, чтобы он был вполне в условиях мира и безопасности. Поэтому-то и говорит Господь, что когда наступит время, когда люди совершенно будут убеждены и утверждены в мире и безопасности внешнем, тогда и наступит пагуба. Пагуба. То есть начнется катаклизм последнего времени. Начнется гибель мира сего. Катастрофическая гибель сего мира. Ну, мы с вами на грани сейчас. Тот, кто смотрит там эти сводки по катаклизмам, уже видит, что мир уже начал рушиться и все начало теряться и погибать. Вот, много всяких неудобств стало возникать для людей. Да. Но это все предвестие пока только лишь. Потому что еще достаточно много людей, внутренне устроившись довольным образом в своей жизни, то есть внутренне достигнув мира безопасности, внешне все-таки еще его вполне не имеют. Еще остается возможность всякой преступности. Остается возможность всякой так называемой случайности утратить свое удовольствие. Вот. Еще остается всемировая возможность каких-то мировых бедствий. Ну, сейчас Китай угрожать начал своими болезнями. Вот. Еще что-то такое. То есть, но для того, чтобы вот это в мире еще в целом произошло, потому что каждый человек все равно где-нибудь как-нибудь устроил уже в мире безопасность лично для себя. Уютно устроился, уютно где-то приложился. Вот. Ну, например, в отраде большинство тоже так очень уютно здесь устроились и живут все себе. Мир и безопасность внутренне обеспечены. Но внешне еще не обеспечены. Поэтому для внешнего обеспечения нужны какие-то сугубые люди, которые бы это обеспечили. Очевидно, что мы все время смотрим сводки, новостей, появляются эти сугубые люди или нет. Вот президент появился там 20 лет назад. И все сразу надежды, что он теперь внешние меры безопасности нам устроит. Ну вот и в общем, и смотрим именно с этой позиции. Разные партии возникли именно потому, что по взгляду одних партий этот человек не устроит нам всеобщую меры безопасности в России, тем более положение России в мире, чтобы она тоже была в мире безопасности. Поэтому начинают восставать, там ругаться, всякую грязь на него лить. А другие говорят, нет, он как раз-то и кроме него другого нету похожего, подобного, который хотя бы на некоторый уровень все-таки этот мир безопасности обеспечен. Ну вот и между этими двумя крайними партиями есть разные средние, разные перебежчики туда-сюда, в общем, этим живет страна. Очевидно, что этим живет и, может быть, часть из нас здесь стоящих и сидящих. Поднимите руки, кто там живет. Глядит новости. Но он, смотрите, сколько на месяц. Да, и прямо вот, ну вот, вот нельзя, не зная новостей, прожить дня или неделю. Но это откуда такая вот животная прямо необходимость обязательно их посмотреть. Это ну, меня же извещают, да. Все, кто новости смотрит, меня активно извещают. Да, потому что они же прибегают ко мне и говорят, батя, там знаете, что творится? А что? Уши сразу на макушке, да. А вот что? А вон оно что. Ну ладно, будем готовиться помирать. Как помирать? Я к вам прибежал, чтобы вы сказали, как не помирать. Как же надо помирать? Ты вот завтра непременно уже будешь заражена, а там все две недели, через две недели ты помрешь. Как? Батюшка, срочно читайте какую-то молитву и делайте что-нибудь, чтобы меня это со мной не было. Так что мы же вот этим живем. Видите? И это катастрофа. Мы сейчас веселимся над этим. Но посмотрите, интересно, веселятся те, которые руки поднимали, которые в новостях сидят. А все остальные спокойно слушают, как бы, и для них это не их тема разговора. А я смотрю на них эти такие постные физиономии, на мои развлекательные темы, вот, и думаю, ну что ж такое, я их достать никак не могу. Хочу все-таки достать, да, чтобы немножко развеселились. Нет, сидят постные, слушают, и ты не поймешь, то ли слушают, то ли не слушают, да. Так вот не слушают, и нечего слушать, об этом вообще слушать нечего. Я это говорю только тем, которые страх животные имеют, и чтобы от этого хотя бы разобраться, что же вы такое имеете, я поэтому вас развлекаю этой темой. Больше ничего. Те, которые уже этого страха не имеют, они и не развлекаются, им-то, ну, скажем так, по-современному, им до фении. О чем там вы разговариваете? У меня вообще эта тема не существует, я вообще не этим живу, потому что я живу глубже. Я живу там, где живет страх Божий. А он уже смотрит не на то, куда умирать. Он точно направлен на Царство Небесное, значит, он точно обращен к смерти. Вот, и точно отдал момент смерти Богу. Бог сам знает, когда мне каким образом умереть. Вот, но моя-то забота, чтобы подойти к этому порогу смерти должным образом, чтобы после смерти к Царству Небесному идти. Об этом страх Божий мной, во мне живет, и об этом мое родение. Утром я встаю с мыслями о Царстве Небесном, днем после причастия с чувством о Царстве Божьем, которое внутри меня, а в целом к вечеру прихожу в страхе Божьем своем, в страхе уже Божьем, и стою на вечерних молитвах, страхом Божьим уже каюсь за весь прожитый день, что он у меня вообще полностью меня удалил от Царства Небесного и от Царства Божьего внутри меня. Я так жизнь, день прожил. Господи, помилуй, Господи, прости. Ну, значение вечерних молитв именно в этом же. Ну вот, я надеюсь, хотя бы один человек, то есть такой, который здесь в храме, который там живет, или нет ни одного. Но если он и есть, руку то поднимать же не будет, а если сейчас поднимет руку, значит, точно это не он. Но Бог знает, то вот нам надо идти к этому такому человеку. Но об этом это не я говорю, это будет свидетель Тихон Задонский. Я уже просто разворачиваю его слово уже в ту реальность, в которой мы сейчас с вами оказались. Вот. Через что оказались? Ну как через то, что нас мама родила. Взяла и родила, ну что теперь будет сделать? Именно родила в это время, именно в таком нашем устроении. Мало того, так уж случилось, что мы так воспитались, такими выросли, и вот стоим сейчас все в тихом ожидании мира и безопасности. Но это же означает в ожидании пагубы, конкретно пророчественно. Если ты ждешь мира и безопасности, то ты дождешься чего? Пагубы. Когда наступит мир и безопасность, тогда Нежданно грянет пагуба, скажем. Поэтому ждущие меры безопасности, они точно ждут пагубы. Разумею бы. И дальше святитель Тихон что говорит? Если нечестно нажитое имущество имеешь, раздай его бедным. Вот иногда говорят, ну, тоже, в первое время я тоже немножко приходил в смущение, как же отвечать? Потому что человек говорит, что вот я случайно, там, продавщица ошиблась и отдала мне больше по весу, там, мяса, риса или еще чего-то. Домой пришла, обнаружила, что такое. У меня в сумке больше на килограмм того или другого. Что мне теперь с этим делать? Ну, я иногда говорил, что, ну, может быть, я отнеси продавщице, бачка, но она же меня там туда посчитает, что я это, того. Или же она такой там скандал поднимет, и чем мне это надо? Ну, и только в недавнее время я тоже стал говорить о том, что надо в церковь, если денежку какую-то, иногда больше денег, переплатили тебе. Сдачу давали и переплатили. Особенно на рынке иногда такие ошибки бывают. Что делать? Назад не придешь, потому что там уже нет этого человека. Вот. Ну тогда иди отнеси в храм. И положи в ящики храма. А святитель говорит еще точнее. Раздай бедным. Вот. Потому что в храм положишь, а он и так весь в золоте сейчас. Ну, нас-то еще, может, не очень, хотя отчасти такой. Но московские там и другие храмы, они вообще сейчас сверкают собственным золотом. Да. Если туда еще эти ящики положить, то там еще золото увеличится. Вот, но можно раздать, говорит свидетель, бедным раздать, что для Бога будет дороже. Золото храма, умножившееся в благолепие храма, или же бедный, который будет благодарный молиться за эту вещь. Конечно, бедный. Поэтому раздать бедным ценнее. Если нечестно нажитое имущество имеешь, раздай его бедным. И не обличит тебя оно во втором Христовом пришествии. Оно тебя не обличит. Подражай в этом деле Закхею мытарю, которого Христос Господь пример всем ставил. Лучше в нищете жить, чем в богатстве неправедном. Выбери же лучшее. И злом нажитое добро растрать. Если же сделаешь это, веруй Господу, что Он не оставит тебя и даст тебе необходимое для жизни твоей. Он и птиц не оставляет и питает, и о каждой заботится тварь. Вот. Ну так ко мне часто приходят люди с разными проблемами житейскими, особенно таким, как было вроде бы дело, так вот активно шло, а потом вдруг раз стало оседать. И сейчас что-то совсем расстроилось. И человек вроде бы и в нищете. Не только не поддерживает это его дело, его, но и даже он разоряется через это дело. Чем дольше он дело держит, тем сильнее разоряется, потому что надо то аренду платить, то кредиты заплатить, то зарплату надо выплачивать работнику. Разоряется прямо на глазах. И первое время я долго не мог понять, в чем здесь дело, почему, как ответить человеку, почему это происходит, и как ему вообще помочь. Причем вместе начинаем вымаливать ситуацию, а она не вымаливается, он еще сильнее разоряется, продолжает разоряться. Вот. Или же кто-то потерял работу, никак ее не может найти. Уже последние деньги все растратили, а работа никак не находится. Уже голодать начинает, вот уже совсем простенькую пищу есть. Вот. А на работу не находится. Мы уже и молимся, и он молится, и все делает необходимое, что сказал я ему, и его совет. А вот не находится работа, все тут. Ну что это такое? Это что такое? Господь запамятовал, что ли? Вот такое может быть. Или же это человек, который не Божий, и поэтому Господь оставил его жить в его зле и реализовывать свою любовь. Но вроде тоже не похоже, что так. Ну вот, а если мы так все-таки посмотрим, именно, особенно тем более со стороны сегодняшнего слова святителя Тихона Задонского, увидим эту ситуацию, то мы увидим одно, что оказывается, пока человек имел вполне довольное и дело, и зарплату, и вообще как нормально существовал, он оказывается этим нормальным, так называемым, своим существованием не делился. Более того, это имел какую-то внутреннюю потребность, чтобы это нормально в своей норме возрастало. И это нормальность действительно становится и зарплатой, что-то делает, приносит всякие прибытки. И все это растет, вот увеличивается все это в суммах. Вот. А человек воспринимает это, что это норма. Поэтому он вроде бы нормально живет, он не шикует, он не... От того, что его норма сама по себе повышается, а он ее держит как норму, а со стороны она все равно повышается, он этого не чувствует, не слышит. Почему? Да потому что он все повышение этой нормы пользует для кого-то, для самого себя. Причем я все время удивляюсь. Я говорю, у тебя сколько, какая сейчас зарплата? 15 тысяч. Я говорю, ну да, это конечно. Да, но ведь ты знаешь, у нас в Волгограде очень много народу, которые вообще имеют зарплату 10 тысяч. А у тебя 15 тысяч, в общем-то, более-менее достаток. Батюшка, ну что, какой может быть достаток? Кое-как тянет. Ну хорошо, давай помолимся, помолись. Приходит через год, ты говоришь, батюшка, спасибо вам, у меня теперь 50 тысяч. И что, теперь тебе хватает? Батюшка, вообще не хватает. Тебе ну, настолько не хватает, что просто некуда деваться. Где мне? Я и пришел к вам, что вот у меня обвал, всего 50 тысяч. Я говорю, давай помолимся. Приходит через 2 года. Батюшка, я уже так в Москве работаю, что у меня 85 тысяч. И что? Не хватает. Как не хватает? Погоди, ты же начинал с 15 тысяч, у тебя более-менее ничего было. Ну жил же ты? Ну жил, ну. И я сейчас тоже живу, ну кое-как. И туда не хватает, и сюда не хватает. Так это что такое? В чем дело? Выясняется, что у него, оказывается, норма другая стала. Она остается внутри его сознания нормой. Масштаб этой нормы 85 тысяч, а норма трат на самого себя, она осталась прежняя. Какая прежняя? Притязательная. У него было, оказывается, при 15 тысячах. Такое притязание на растраты, на траты на себя. И когда 85 стал получать, то эти притязания, оказывается, такого были масштаба, что они и 85, оказывается, не обеспечиваются. И он считает себя очень таким вот ну, потерянным человеком, потому что ну, никак не складывается в жизни. А ты кому-нибудь чего-нибудь даешь? Ну как, батюшка? На самих-то не хватает. Он у меня и ребенок, и надо его и в институт, и всякое такое. У тебя сколько ребенков-то? Один. Погоди, ну вот только что перед тобой была женщина. У нее 6 детей. И она одна. И она получает всего лишь 18 тысяч. Ну, 6 детьми. И она со мной разговаривала сейчас вообще не про свои деньги. И не про свои какие-то там недостатки. Она про другое рассказывала. И о другом мы сейчас с ней искали помощи Божией. А ты смотри, о чем пришел. Ты опять который раз приходишь, батюшка, еще раз помолитесь, у меня недостаток. У тебя же 85. Ну, у меня нихуя не хватает. У тебя же один ребенок. Но его ж надо растить. Вон, смотрите, сейчас институт сколько стоит. Бедный ты человек, думаю я про себя. Господи, помоги ему увидеть, что он бедный человек. Ну, может быть, это случится, не знаю. Может быть, он придет и скажет, батюшка, я в нищете. Все забрали. Я тогда скажу, слава Богу, ну, наконец. Батюшка, мало того, грозит тюрьма. А, да, это действительно было 5 дней назад, пришел человек, говорит, вот, грозит тюрьма. Я обрадовался, схватил его в объятия, говорю, какая радость. Наконец-то у тебя будет время подумать о своей жизни. Тоже очень, конечно, был ошеломлен, но перед этим мы немножко успели поговорить, поэтому он тоже очень был радостный, ушел от меня счастливый, но пошел в тюрьму, потому что там все четко уже двигалось на это. Так ведь тюрьма – это же великая вообще милость Божья для людей, которые вот Божьи, но не туда заехали, поэтому им некуда оглянуться, остановиться. И в тюрьме они и оглянулись, и остановились. Да. И это я говорю вам не из каких-то там ну, придумок и выдумок, говорю на реальном примере наших с вами вот, чат, который наших прихожан, общинников, которые сейчас в тюрьме добирают там последние месяцы свои. И, в общем, где-то с середины начинаем так благодарны Богу, что они там. Но к этому же надо прийти. И тогда очевидно, что им пагуба не грозит, потому что они внутренне не миром и безопасностью живут. Они живут жертвенностью, они живут нуждой ближних, нуждой других людей. Вот они чем живут. Это жизнь, и мало того, это жизнь счастливая, когда ты все свое отдал, люди вокруг тебя начали что-то иметь, а ты счастливый, тебе есть нечего. Какая радость, какое счастье. Вот это евангельское счастье, да. Потому что Господь говорит святителю Тихон, не волнуйся, если он и птиц не оставляет и питает, о каждой твари заботится, то кормит пача о тебе маловер или маловерка. Спасибо.